Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова, как обещала, вернулась с голосом. И в первую очередь хочется всех нас сегодня поздравить с праздником Преображения Господня. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, с праздником!
Взаимно!
Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, пользуясь тем, что у вас в ПСТГУ был спецкурс, связанный с четвертым Евангелием, а нам очень захотелось заполучить такой же спецкурс у нас в эфире. И огромное вам спасибо за то, что вы согласились эту инициативу поддержали. Но прежде всего, вы знаете, наверное, логично было бы, поскольку сегодня праздник Преображения Господня, попробовать разобраться в Евангелии от Иоанна о событии на горе Фавор. Вот впрямую, открыто речи не идет. Верно? Почему так?
Совершенно верно. Ну, потому что действительно уже в начале Евангелия говорится о том, что люди, ну, окружение Христа видело славу, его славу, как единородного от Отца, но это видение славы, оно не связано непосредственно с какими-то эффектами, как это было в случае Преображения Господня, оно скорее прикровенно. Например, вот мы будем говорить о вере, о знамениях, и вот первое чудо в Кане Галилейской, оно заканчивается в Евангелии от Иоанна следующим образом, 11 стих 2 главы. «Так положил Иисус начало знаменем в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». То есть, видите, как бы тема веры здесь сразу возникает, и явление славы. Но, как я уже сказал, это явление славы, оно не, как бы не видно для окружающих, то есть ближайшее окружение, то есть люди, которые, да, непосредственно задействованы в этом чуде, они понимают, что произошло, но кроме них никто не знает о том, что же случилось, каким образом Христос явил славу. И явление славы – это явление божественности Христа, но оно действительно не обставлено какими-то видимыми моментами, и не случайно Иисус Христос уже в конце своего служения, когда Он в молитве, 17 глава 4 Евангелия, подводит итог своему служению, Он говорит: «Прославь твоего сына, чтобы сын прославил тебя», и дальше говорит: «Я тебя прославил на земле», 17.4, «совершив дело, которое ты дал мне сотворить». То есть прославление Бога – это исполнение некого замысла, да, который раскрывается на протяжении событий, которые описывает евангелист, и о том, что сам Иисус Христос говорит о себе. И вот мы как бы вместе с евангелистом на протяжении его повествования мы пытаемся разгадать эту загадку. Да, и, собственно говоря, наша передача тоже отчасти призвана к этому. Понятно, что за 5 передач невозможно тайну 4 Евангелия раскрыть. Это скорее, да, только постановка задачи, как мы будем говорить сегодня о важнейшей теме, теме веры. И тем не менее мы понимаем, что евангелист, он как бы хочет сказать, что на самом-то деле слава Христа, она была не только на преображении, а в каждом его слове, в каждом его чуде, в каждом его действии Бог являет себя, а значит, является его слава.
То есть слава вообще – это он сам. Это не гром, молния, неопалимая купина. Ну, это все может быть, но это не обязательные пункты программы. Главная слава – это сам Христос.
Да, главное самое – и то, что он открывает людям, каким образом он открывает себя. Любой аспект этого откровения, будь то в проповеди, будь то в поступках, может быть, даже в географии путешествий, может быть, даже в тех местах, которые он посещает. Все равно мы будем впоследствии говорить о неком преопределении, которое присутствует в 4 Евангелии, это не случайность. Вот если мы рассматриваем, например, свою жизнь иногда как некую цепочку случайностей, то в четвертом Евангелии действительно все предопределено, а значит, каждый поступок Христа, каждое его действие, оно является этим откровением, которое нам хочет тоже евангелист объяснить и открыть.
Ох, жду, не дождусь я, когда мы с вами про это предопределение поговорим, и в первую очередь, наверное, все-таки договоримся о понятиях, потому что прямо вот аж руки у меня чешутся. Да, что мы вкладываем в эти слова, понятно, речь не идет о том, что человеческая жизнь прописана Господом Богом пошагово, и мы лишены свободы воли. Наверное, речь все-таки о чем-то другом, потому что свободная воля человека, да, она же, это наша базовая прошивка.
Ну, это наберем с терпением, это последняя наша передача, тема очень интересная, вот, и действительно очень важная, да, насколько, и все равно до конца, безусловно, необъяснимы, можем говорить только о тех аспектах, да, о тех ее гранях, которые раскрываются непосредственно в 4-м Евангелии, но мы сегодня говорим о теме веры, тема действительно очень важная для 4-го Евангелия и, несомненно, со многими другими темами, о которых мы говорили и будем говорить, тоже связана, связана и с чудесами, знамениями, и с предопределением, вот. Но не случайно евангелист, подводя итог, да, своего Евангелия, говорит о том, что сие написано для того, чтобы люди, которые читают его Евангелие, веровали и, веруя, имели жизнь во имя Его, во имя Христа, Сына Божия, 31 стих 20 главы, и тем самым действительно мы понимаем, что все, о чем говорит евангелист, настолько необычно, настолько не укладывается в какие-то вот наши обыденные представления. Мы помним нам хорошо известные сюжеты с Никодимом, озадаченным словами Христа, с самарянкой, да, которая не понимает до конца, как это можно иметь воду живую и не пить, и не ходить сюда за колодцем. Ну и так далее, так далее. То есть, несомненно, действительно, встреча со Христом, она требует подвига веры.
Давайте разбираться, отец Александр. Вот что такое вера? Что такое подвиг веры? Это же, ну, я не знаю, мне самой проще понимать это слово, когда я его заменяю словом «доверие». Доверие Богу. Вот тогда начинается какая-то в моей голове конкретика. Вера как просто принятие того факта, что Бог есть, ну, про это сказано, и бесы веруют и трепещут. А вот можно ли говорить именно об этом измерении в отношениях с Богом, которые связаны с доверием? Когда, условно говоря, тебе Господь говорит, прыгай, а ты не знаешь, тебе откроется парашют или нет, но Господь сказал, и ты прыгаешь, и ты понимаешь, что тебя отец подхватит на руки, если потребуется.
Я думаю, что да, действительно, понятие веры, оно многогранно. И в Новом Завете вера, она имеет разные значения, разные аспекты, да? Вот мы говорили когда-то о послании к евреям, в посланиях апостола Павла там все-таки вера, она имеет немножко другой аспект, да, связан с оправданием и так далее. Ну, я тоже ключевое понятие для 4-го Евангелия, но надо немножко отступить для того, чтобы понять, для чего же нужна вера, в чем ее предназначение. И содержание 4-го Евангелия, оно отражено в словах, которые Господь уже говорит в заключении прощальной беседы. Это 16 глава, 27 стих. «Я от Бога и шел от Отца, пришел в мир и снова оставляю мир и иду Отцу». Итак, Христос приходит в мир. Но для чего Он приходит в мир? И пребывают в нем, а потом возвращаются к Отцу. Это же не просто прогулка, да, какая-то, не просто человек, вот, так сказать, из иного мира спускается к нам, а потом завершает свое присутствие.
Подождите-ка, а он завершает присутствие, или все-таки я с вами во все дни до скончания века?
Я сейчас вот как раз об этом скажу, хорошо. Так вот, значит, слово приносит в мир жизнь. Господь говорит, я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели, 10 глава. И что такое, что это за жизнь? Мы вроде все живем, все существуем, ходим, думаем, что-то делаем каждый день. Жизнь или жизнь вечная – это жизнь самого Бога, которая в полноте принадлежит самому Сыну, вот, в 5 главе говорится, сын имеет жизнь в самом себе. И интересно, что действительно божественная жизнь. И если в материальном мире жизнь человека зависит от света, да, от воды, от пищи, вот эти представления, они переносятся в Евангелие от Иоанна на духовную реальность. Поэтому Иисус Христос говорит, что Он даст воду, пьющий которую не вожаждет, беседа с самарянки, Он хлеб, едущий который не умрет, Он свет, мы еще будем говорить об этой теме, она очень интересна, разгоняющий тьму, да, то есть вот вода, хлеб, свет, наконец Он пастырь, известный образ, который охраняет своих овец, и даже виноградная лоза, на которой ветви приносят свои плоды. И мы, вот это на самом деле уже необычно, да, что человек таким образом отождествляет себя. Он говорит: «Я хлеб, я вода, я виноградная лоза». И все эти самоопределения, которые мы как раз встречаем в евангельских беседах, они призваны подчеркнуть эту единую реальность. Сын Божий приносит жизнь. Ну, как эту жизнь получить? Да? Она его, она в нем самом. А может он передать ее нам? И вот, чтобы получить ее, нужно как раз поверить. Тема нашей сегодняшней встречи – верующий имеет жизнь. Вот это рефрен, это положение, которое многократно приносится на страницах 4-го Евангелия. И для того, чтобы этот переход произошел, нужно войти в общение с Сыном Божьим, нужно соединиться с Ним, стать частью Его самого.
Отец Александр, позвольте уточню. Да. Вот Христос беседует там с Никодимом, беседует с самарянкой, беседует с кем-то еще и говорит, что «я дам вам жизнь».
Да.
Жизнь – это вот как раз это я, да, вот вся вот эта вот жизненная сила, это и содержание, и смысл, все, это все во мне. Но перед ним живые люди, угу, которые уже живы.
Угу.
Мне здесь на ум приходит аналогия, и не раз, мне кажется, уже в эфирах на радио я приводила этот пример, но тем не менее, сейчас, знаете, у нас «Одиссея» вышла на экран, и много по поводу этого фильма говорят.
Я еще не смотрел, да.
Я тоже, все, никак не попаду.
Три часа.
У Гомера, у него же очень такое фактурное и драматичное описание, например, того, как Одиссей сходит в Аид.
Угу.
Ну, то есть он сходит, угу, в царство мертвых,
угу,
и видит там величайших героев.
Угу.
Он видит там Ахилла.
Угу.
О котором слагают легенды, угу, который первый полководец всех, угу, времен и народов, угу, человек, слава которого, она гремит в веках и будет греметь. Мы до сих пор знаем все его имя. И Одиссей, вступая с ним в разговор, понимает, что этот человек в отчаянии, в унынии. Вот его душа, которая тенью бродит по Аиду, она пребывает в этом, стабильно пребывает в состоянии уныния. И что говорит Ахилл? Лучше бы я был последним паденщиком, то есть наемным рабочим, который посуточно там, да, получает оплату, там, на земле, чем первым героем здесь, в Аиде. Потому что никакой перспективы перемены вот этого состояния уныния у него нет. Он ничего не может делать, он не может реализовываться, он не испытывает радости. И это навечно. Вот это вечное брожение и существование, когда сознание твое вроде бы оно есть, но ты ничего не можешь сделать. И это так страшно. И вот когда вчитываешься в этот эпизод, понимаешь, каким водоразделом в истории человечества, в мироощущении человечества стало Рождество Христово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Отец Александр, правильно ли я понимаю, что та жизнь, которую дает Христос, она как раз принципиально отличает состояние человека вот от того, что Гомером описано, или не Гомером, там, неважно, угу, да, коллективом авторов, да, угу, описано вот через этот пример с Ахиллом?
Конечно, потому что на самом-то деле это действительно жизнь, которая так, собственно говоря, отчасти и понималась и в Ветхом Завете, то есть, да, потусторонняя жизнь, в которой нет Бога. В аде, говорит псалмопевец, кто будет исповедаться тебе? Это жизнь в каком-то действительно полной бесперспективности, безутешности. Она как бы закончилась, и закончилась навсегда, это царство теней уже. И вот на самом-то деле откровение, всего откровение Нового Завета, не только, разумеется, то, о чем мы сегодня говорим, и что записано и описано в Евангелии от Иоанна, это совершенно другое измерение. Человек не теряет Бога, переступая порог смерти. И вот мы начали разговор о вере, и вера как раз в Евангелии от Иоанна – это не просто согласие с учением Иисуса Христа, не только доверие Ему, а мы говорили и будем говорить о том, что все-таки то, что Он говорит, довольно необычно и странно, да, и сложно для восприятия, но это единое существование с Ним. Не случайно Христос говорит о том, что ученикам, прощаясь с ними, что в день вы узнаете, что я во мне, и вы во мне, и я в вас. То есть мы соединяемся, да, та реальность, которую апостол, говоря о церкви, Павел, называет телом Христовым. Христос не просто что-то такое, которое находится рядом с нами, Он в нас, Он с нами, Он как бы сливается, да, с нами в едином существовании, и поэтому, например, в Евангелии от Иоанна Иисус Христос в беседе, которую Он произносит после исцеления расслабленного, овчу купили, говорит следующие слова, Он говорит о том, что те, кто верит тому, что Он говорит, а это не Его слова, а слова пославшего Его, они имеют жизнь вечную и на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь. То есть уже в настоящем времени, сейчас, такие люди получают жизнь, потому что они входят в общение, ну, можно сказать, в контакт, да, с источником жизни. И если этот контакт действительно завязывается, если он состоялся, да, то они уже перешли от смерти в жизнь сейчас, в данный момент.
Подождите-ка, отец, да, Александр, а правильно я понимаю, что тогда в этом контексте получается страшный суд или последний суд, он не для того, чтобы там, человека осудить в связи со всеми там, его преступлениями, просканировать, там, посмотреть, да, чего в нем больше все-таки хорошего или плохого, как он себя там, как Дед Мороз, да, который, кто себя хорошо вел, тот получит подарок. А речь о том, что вот этот самый последний суд или страшный суд, и уж по-разному, да, тоже богословы называют, это для человека последняя возможность подключиться к Богу, условно говоря, как к источнику питания, как к розетке. То есть вот у тебя есть на это жизнь, да, но, и при этом будет еще вот этот вот последний суд, где у тебя еще одна будет возможность прозреть и прильнуть к Небесному Отцу, да, если ты захочешь, да, то, что ты можешь не захотеть.
Совершенно правы, действительно, в Евангелии от Иоанна есть такое понятие «осуществлённая эсхатология», все, что мы связываем, да, с конечными судьбами человечества, это не только реальность каких-то, да, туманных, заоблачных перспектив, но это то, что с человеком совершается уже сейчас и здесь. И, в частности, действительно говорится о том, что будущий суд, он уже не разъединит человека с Богом, если он соединился с ним в этой жизни. И тем самым, как бы вот эта реальность, она будущая реальность, да, она уже сейчас входит в жизнь человека, и это все время подчеркивается, на этом настаивает четвертый евангелист о том, что мы уже говорили сегодня о славе, да, которую можно увидеть сейчас, не только где-то, да, не только преображение, не только за пределами нашей жизни, уже сейчас можно увидеть славу Христа, уже сейчас можно от Него получить жизнь, потому что все, что Он делает, Его слова, Его чудеса или знамения, вот, все это несет жизнь. И поэтому вот как бы, ну, как бы, потому что у Бога все жизнь, у Бога не может быть смерти. Так? А значит, мы можем эту жизнь каким образом уже сейчас воспринять, вот, не только когда-то, да, не только раньше, но и вот эта актуальность, она никогда не исчезает, а она как бы всегда с нами.
И вот понятие веры включает в себя весь этот комплекс.
Да, понятие веры, оно очень многие вещи охватывает, и действительно оно встает во всей своей проблематичности и как бы сложности, потому что мы понимаем, что на самом-то деле каждое событие, которое подробно описывается евангелистом, будь то беседа с Никодимом, будь то беседа с самарянкой, будь то исцеление слепорожденного, которого все время начинают, да, допрашивать и говорить, что ты должен похулить человека, который тебя исцелил.
Он говорит, это вообще как, вы в своем
вот,
уме?
Или, например, да, то, что происходит у гробницы Лазаря, когда люди в недоумении, да, и Мария, и Марфа, как же, почему же Лазарь умер, да, не мог ли этот человек, спрашивает, да, даже люди далекие от Христа, сделать так, чтобы он не умер. Почему это случилось? То есть это тоже, и Христос говорит как раз Марфе о том, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, которая является в этом чуде. То есть на самом-то деле действительно вера, она, это понятие, оно многогранное, сложное, и я уже говорил, а может быть и нет, или может быть еще раз скажу о том, что все Евангелие, оно как раз является таким судебным заседанием, которое проходит вот все, весь текст, начиная с первых событий, которые описываются, это, мы помним, там следственная некая комиссия приходит к Иоанну Крестителю, начинает его допрашивать, кто ты такой, да, и он произносит свои свидетельства о Христе, то есть какие, это первые свидетельские показания, и Евангелие чем заканчивается? А о том, что любимый ученик стоит у креста, видит, что пробит бок, истекла кровь и вода, и говорит, что он свидетельствует об этом. То есть вот это свидетельство, которое проходит через весь текст, и действительно на страницах Евангелия мы встречаем такие свидетельства, это удостоверение Отца, Иисуса Христа, Его дел, Писаний, вот самарянки, да, или очевидцы воскрешения Лазаря. То есть вот можно сказать, что и сам автор, он выступает как свидетель. Поэтому есть такая интересная особенность четвертого Евангелия, которая отличает от предыдущих Евангелий, это то, что мы всегда знаем, где происходит это событие, а часто и даже точное время, да, там 12, самарянка, или уже ночь, когда приходит Никодим. Почему? А потому что это Евангелие, это своего рода такие свидетельские показания, которые должны быть запротоколированы, и где точно написано, где, когда и что произошло.
По поводу беседы с Никодимом. Угу. Вы уже отмечали эту особенность. Господь разговаривает с людьми, которые приходят к нему, потому что чувствуют в нем правду жизни, чувствуют, что он истина, чувствуют, что у него есть ответы на их проклятые вопросы. Они в этом абсолютно правы. Когда они начинают с ним говорить, Господь им на их вопросы отвечает так, что они не до конца понимают смысла сказанного. Вот угу. Никодим, например, Господь говорит, что нужно родиться свыше. Угу. Никодим говорит, ну как человек может родиться, будучи стар? Разве он в другой раз войдет в утробу своей матери? А Господь ему не объясняет, что он имеет в виду. Самарянка. Господь ей говорит, да, вода, которую я дам, да, человек, который будет пить воду, которую я ему дам, не будет жаждать вовек. И у него из чрева потекут реки воды живой. Она говорит, ой, а можно мне такой воды, чтобы мне больше на этот колодец не ходить? И он ей не объясняет дальше. Почему не объясняет, отец Александр?
Потому что он пытается поднять как раз действительно такая очень интересная особенность этого Евангелия. То есть люди высказывают свой вопрос, Христос как бы отвечает на него, но ответ не является разъяснением. Он как бы поднимает людей на другой уровень. Например, Никодиму Иисус Христос дальше говорит о том, что он, как некогда змей в пустыне, да, должен быть вознесен, чтобы всякий, кто его увидел имел как раз жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы всякий каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Самарянке, которая интересуется и пытается понять, как вот быть, да, она самарянка, перед ней иудей, Христос открывает, что... «Верь мне, женщина, что приходит час, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». То есть вы поклоняетесь тому, чего не знаете, мы поклоняемся тому, что знаете. Надо, говорится, поклонение Богу в духе истины. То есть он не пытается вот, опуститься до уровня своей аудитории, а наоборот ее поднять. Вы знаете, вот это
выращивает моя... аудиторию до себя.
Да, да, вот это мне, так сказать, такая моя тоже профессиональная болезнь. Я никогда не опускаюсь до уровня своих студентов. Вот. И я знаю, что некоторые правители, наоборот, да, считают, что надо вот как-то все разжевывать, разъяснять. Вот, и не то, что я этого не делаю, но все равно, мне кажется, мне всегда нужно немножко поднять уровень, да, вот, ну, хотя бы потому, чтобы тебе, твоей аудитории это было интересно. И точно так же самарянка, она заинтригована, да, и Никодим, он заинтригован. Не значит, что, вот мы говорили, мы же говорим о вере, точно так же, как и люди, которым Христос говорит о том, что он хлеб, который сошел с неба, его нужно есть, а кровь его нужно пить. Это как понимать вообще?
Вообще на голову не налазит. Я понимаю, это да, это вот, очень тяжело.
Вот, и вот и получается так, что этого испытания веры большая часть слушателей Христа не выдерживает, они расходятся в недоумении, в вопросе. Но Петр и остальные апостолы говорят, не понимая, конечно, все равно, о чем шла речь, говорят, ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, что ты Христос. Да? Святой Божий. То есть, вот на самом-то деле мы понимаем, что вот это проблема, да, и Господь действительно, Он как бы отталкиваясь от вопроса, от интереса, который возникает у людей, хочет им просто сказать больше, больше, чем они могут, может, в данный момент воспринять, могут, что они могут понять. И это на самом-то деле имеет свои последствия, потому что та же самарянка, она зовет своих соплеменников, да, и в конце концов они, пообщавшись с ним в течение двух дней, говорят, что он спаситель мира. Больше так Иисуса Христа никто не называл. Никодим бесстрашно встает, 7 глава, на защиту Христа в Синедрионе и пытается отстоять его правду, а в конце концов участвует в его погребении. То есть, мы можем сказать, да, может быть, нужно было все разъяснять, но Христос не разъясняет, он оставляет это пространство веры, и это приводит действительно к таким удивительным результатам.
Буквально на пару минут мы сейчас прервемся. Я напомню, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И на этой неделе мы говорим о Евангелии от Иоанна. Фактически у нас спецкурс в эфире на радио «Вера». Благодарю за это отца Александра. И, друзья, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И это продолжение спецкурса отца Александра на радио «Вера» о Евангелии от Иоанна. Знаю, отец Александр, вы сейчас скажете, что это всего лишь введение, самые-самые какие-то общие вещи. Естественно, мы имеем перед глазами неисчерпаемый текст. И, может быть, самый загадочный из всех четырех Евангелий к тому же. А тем не менее, ну, хотя бы первые какие-то шаги мы сейчас стараемся делать, как Господь вот с Никодимом и с Самарянкой говорит на вырост, так и мы можем, да, Евангелие, понятно, нам всю жизнь на вырост, но тем
совершенно
не менее.
Совершенно верно. Знаете, я, может быть, перебью вас, и действительно, вот сколько бы я ни читал это Евангелие, казалось бы, уже все, да, перечитано, пересказано, все не так. Не говоря, например, о воскресных чтениях, которые вообще читаются, да, в течение церковного года, и вот, читая 21 главу Евангелия Иоанна, богослужение она заканчивает словами, что Христос уже в третий раз явился ученикам, восстав из мертвых. А дальше идет известный рассказ о том, что он спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня трижды?» и так далее. То есть, на самом-то деле, вдруг вот в это повествование, в этот рассказ, вклинится этот итог, что Христос уже явился в третий раз. Но на самом-то деле, дальше-то идет повествование, вот, ничего не закончилось, зачем нужно подводить итог раньше? То есть, мы можем говорить на эту тему, но это, знаете, напоминает, как вот, я такой даже привел пример, что вот когда снимается какой-то удачный фильм или сериал, его нужно продолжить, потому что он имеет коммерческий успех.
Задел на второй сезон, да.
Да, да. И вот здесь получается, что вроде примерно что-то по коже. Иногда уже подтвердил, что-то он сказал, что в третий раз Христос явился. Вот. А потом он идет дальше и рассказывает о том, что было дальше. Вот. Конечно, наверное, это входило в первоначальные планы, но, тем не менее, какие-то вещи бывают. Мы просто прочитываем и не обращаем на это внимания. И даже на чем-то задуматься спустя какое-то время. И, собственно, наша сегодняшняя беседа, она тоже как бы этим связана. Просто есть какие-то вещи, о которых надо задуматься, которые, как правило, проходят мимо нас. Мы не обращаем на это внимания, а на самом-то деле все-таки это какой-то евангельский замысел и что-то таким образом автор Евангелия нам хотел сказать.
У нас в фокусе внимания сегодня разные аспекты Евангелия от Иоанна, связанные с темой веры. Как мы уже выяснили, это понятие, оно многограннейшее, начиная от доверия Богу, личных отношений с Богом, да, и, ну, не то чтобы заканчивая, да, но просто в том числе речь идет и о вот таком восприятии Христа, когда ты понимаешь, что Он твоя батарейка, источник питания, твой вектор, твой навигатор, твое вообще все. Вот наше все. Да? О Пушкине так говорят, но мне кажется, что наше все — это в первую очередь Христос.
Несомненно.
И получается, что вот эти все аспекты, эту богатую палитру смыслов, и включает в себя понятие веры.
Действительно, несомненно, потому что вот я даже могу привести простой пример. Мы понимаем, что все-таки в процессе жизни, да, вот я говорил о том, что какие-то вещи только что, да, в Евангелии ты открываешь для себя десятки лет, преподавая и там, и публикуя, и все, и все равно это текст совершенно неисчерпаемый. И вот Евангелие, говоря о вере, оно точно так же, оно, мы вот говорили о Самарянке, о Никодиме только что. Вот мне хочется привести пример 11 главы известного повествования «Воскрешение Лазаря», да, Фёдор Михайлович Достоевский о нем в «Преступлении и наказании» там в конце пишет. Так вот,
он целую главу включил в свой, знаете, как советские школьники, когда как-то принято говорить, проходили «Преступление и наказание», да, вот, они вынужденным образом читали целую главу из Евангелия.
Да, да, потому что там он не понимает, как ему все-таки разобраться с Раскольником, как его развернуть, и вот он таким образом, ему Евангелие от Иоанна приходит на выручку. Так вот, что же происходит? Я позволю себе напомнить, сестры, понимая, что брат Лазарь умирает, обращаются к Христу с просьбой, посылают к нему каких-то людей, которые сообщают им о том, что вот они, конечно, не могут отойти от гроба умирающего брата, но Лазарь болен и, очевидно, ожидает какой-то помощи и поддержки. В ответ Иисус Христос говорит, что это болезнь не к смерти, но во славу Божию. Мы говорили сейчас об этом понятии. И Лазарь умирает. Более того, Иисус Христос никуда не спешит, не торопится, Он сознательно остается на том месте, где Он находился, да, и лишь спустя время начинает двигаться к направлению Вифании, и когда Марфа встречает его, она говорит: если бы ты был здесь, не умер брат мой. То есть для нее это испытание веры, ведь Христос сказал, что это болезнь не к смерти, но Лазарь умер. И дальше как раз она говорит о том, что я продолжаю верить, что бы ты ни попросил, даст тебе Бог. То есть она в неком непонимании, да, что же произошло, почему Лазарь все-таки умер. И мы знаем, что Христос мог исцелить его и не приходя в Вифанию.
Дистанционно, такое, да, да, он такое, так делал.
Да, в конце вот 4 главы там есть исцеление слуги. И, тем не менее, дальше Христос приходит, и есть некий диалог таинственный, да, в котором как раз Марфа, услышав, что воскреснет брат, и она говорит, зная, что воскреснет в последний день, говорит, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир, то есть исповедание, которое эквивалентно тому, что сказал Петр до этого, и то же самое происходит с Марией, которая... Господи, говорит, если ты был здесь, не умер брат мой. И, видя этот плач, даже люди не понимают, да, что же случилось. И тогда, когда Христос говорит отвалить камень, то Марфа, которая только что исповедовала его Христом, Сыном Божиим, сомневается в необходимости этой затеи и говорит, что он уже смердит. И он возражает, не сказал бы я тебе, если ты будешь веровать, увидеть славу Божию. И, ну, и дальше известные события, Лазарь, гляди вон. То есть, оказывается, что вот Христос доводит ее до этой черты. И мы говорили только что о доверии. А окончательного доверия еще нет. Она сомневается в целесообразности того, что нужно камень-то отваливать. Точно так же, как до этого ученики, когда Христос им объявляет о том, что они идут в Вифанию, они говорят, зачем нам туда идти? Только что искали убить себя и побить камнями. И, то есть, они тоже возражают Христу. У них нет этого окончательного доверия к нему. И Фома говорит бесстрашно, пойдем туда и умрем вместе с ним. Вот. И Господь слышит, отвечает, говорит совершенно так, трудно понятно, если он говорит, я радуюсь, что меня там не было, да, чтобы вы уверовали. То есть оказывается, что даже самое ближайшее окружение Христа не имеет вот этого окончательной веры ни ученики, ни Мария и Марфа. Вот, и поэтому вот воскрешение Лазаря – это такой вот последний пункт, да, когда действительно Христос... Лазаря выводит из гробницы для того, чтобы те, кто рядом с ним, и не только рядом, которые просто пришли к Марии и Марфе, чтобы утешить их, они поверили в него. Вот это вот необычное чудо. То есть вот мы видим эту эволюцию веры, что я хочу сказать, которая проходит с людьми. Это для нас тоже очень важно, что и он, евангелист ее как бы нам описывает, что тоже, можно сказать, если порожденным, может быть, у нас будет еще на это время, то есть и вера – это не какая-то константа. Мы понимаем, что вера, она меняется в зависимости от обстоятельств, от ситуаций вот, в нашей жизни, что какие-то события для нас являются проверкой веры, ее испытанием. И в этих ситуациях вера кристаллизуется и выходит на иной уровень.
Ну, вот знаете, здесь какой момент, может быть, мы подробнее об этом завтра поговорим, завтра у нас как раз о знамениях и чудесах будет разговор. Получается, что вера крепнет по мере того, как растет число сотворенных Господом чудес. То есть он людям дает хлеб, умножает хлеб и кормит там 5000 человек. Он исцеляет больных, воскрешает мертвых, ну и так там что-то еще, вино, это, воду в вино претворяет, ну и прочее, и прочее. И вот люди это видят, о, волшебник.
Нет, я думаю, что это совсем не так, вот, хотя, несомненно, знамения, они играют существенную роль, вот, и действительно, они открывают божественную власть, божественное достоинство Иисуса Христа, ну, как бы вообще его связь с Богом, но есть и другие случаи, вот я только что упомянул об исцелении слепорожденного, за счет чего кристаллизуется его вера, за счет чего он ее обретает, не за счет того, что Христос его исцелил, а благодаря тому, что его вызывают на суд, и он должен давать свидетельские показания. Его спрашивают, да, вот кто тебя исцелил, потому что суббота нарушена, нужно разобраться, как это случилось. И поначалу он говорит о том, что Иисус пророк, Здесь надо помнить, что он слышал весь диалог, который происходил перед тем, как он был исцелен, и Иисус Христос говорит о том, что эта вот слепота не связана никак ни с его грехами, ни с грехами родителей, для того, чтобы явилась слава Божия, дела Божии открылись на нем. И вот он называет Иисуса Христа пророком. Его выпускают, записали, хорошо. А потом призывают, им говорят ему: знаешь, брат, давай откажись, что ты написал, сказал, пророк, ну какой же он пророк? Вот. Нет, он грешный человек, он нарушил субботу. И если прожим, говорит, я не знаю, грешный он или не грешный. Я знаю, что я был слеп и прозрел. Говорит, от века не было слышно, чтобы кто-то исцелил слепорожденного. Таких случаев в священной истории нет. И вот и дальше его начинают говорить: отрекись, слушай, нет, нет, давай, ты не спори, ты, пожалуйста, скажи, что он грешник, согласись. И тогда он действительно, вот его по сути заставляют, да, вот эти слепцы вынуждают отречься, с чем он категорически не согласен, и уже Христос его находит после этого, спрашивает, веришь ли ты в Сына Божия или Сына Человеческого, в разных рук всех по-разному стоит, и он, говорит, верит, да, и соглашается, говорит, кто он, кто умерл у него, и склоняется перед Христом, когда он говорит, это я. То есть вот этот путь веры, это удивительная глава, потому что Христос не отсутствует. Его, он как действующее лицо появляется только в начале и в конце повествования. А весь этот рассказ – это единое прозрение слепого. Но прозрение не физическое только лишь, а прозрение духовного, потому что он вынужден защищать своего исцелителя. И вот в конце концов это прозрение происходит, совершается.
А правильно ли понимаю, что тот способ, которым Господь восстанавливает зрение этому человеку, он тоже очень символичный? То есть вот человек Господом Богом сотворен из, ну, то есть это вот прах, да, в который вдунуту жизнь. Угу. И вот этот слепорожденный человек – это человек, у которого нет глазных яблок, то есть у него отсутствует часть тела.
Да.
И вот Господь у всех на глазах берет, ну, кто да, окружает этого человека, он берет прах, да, делает из него брение, то есть он повторяет акт божественного творения. И этим, вот этим самым, тем же самым материалом он восстанавливает человеку недостающие органы у всех на глазах. И велит ему пойти умыться, значит, но умыться – это уже, так сказать, это следующий аспект. А вот именно, что он акт творения.
Да, тема творения – одна из ключевых тем, сквозных 4-го Евангелия. Там вначале говорится о творении, да, о том, что все через него начало быть, ничто не начало быть, начало быть. Эта тема подчеркивается, мы уж, наверное, действительно в следующий раз будем говорить, после исцеления расслабленного Христос говорит: «Отец мой творит, и я творю так же». То есть творение продолжается. И действительно, здесь мы видим, действительно происходит как творение, да, которое тоже связано с темой света, потому что в начале книги Бытия тема света тоже присутствует, да, свет отделяется от тьмы. И вот Христос эту землю, из которой был изначально сотворен человек, накладывает на глаза этого слепого, ну и буквально как бы получается так, что он просто, ну, ну знаете, вот вам лицо нам замазали грязью. И говорит, иди умойся, только не в ближайшем там каком-то колодце или где-то еще водоеме, а нужно идти, в общем-то, до Силуама, это тоже, в общем, приличное расстояние для человека слепого, потому что это зрячий, ну, может куда-то дойти. А если ты слепой, как тебе туда идти? И вот действительно удивительный момент, который мы говорим о вере, как доверии, что этот слепорожденный, он идет, он слушается, он действительно... слышал разговор, который был до этого, когда апостолы спросили, кто виноват, он для родителей, что слепым родился, Христос сказал, никто не виноват, и это для того, чтобы явились дела Божии на нем, и он вот идет, такой удивительный, у него есть какое-то необычное доверие, которое мы уже отмечали в слушателе Христа, в Никодиме, в Самарянке. И вот это доверие, оно приводит к такому уникальному результату, а дальше, как мы уже говорили о том, происходит и кристаллизация его веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, я, наверное, задам сейчас часто встающий вопрос. Когда Господь говорит, что не этот человек не согрешил, не родители его, ну вот слепорожденный, да, но это для того, чтобы на нем явилась слава Божья. Не получается ли так, что ради явления славы Божьей человек используется как инструмент и претерпевает вот такие лишения и страдания? Ведь получается, первая часть его жизни, она проходит вот в таком крайне ущемленном состоянии. То есть, как будто бы вот его там, знаете, специально вот так вот вырастили таким, да, для того, чтобы на нем вот явилась слава Божья. Ну, не смущает ли это, да, слушателей Христа, самого этого человека, так, как может смущать современного читателя?
Ну, наверное, какое-то такого рода смущение возможно, и ваш вопрос, конечно, не случайен, даже закономерен, естественно, но мы понимаем, что на самом-то деле, вот мы будем говорить о предназначении человека, и, конечно, благодаря тому, что происходит, слепорожденный, он прозревает не только внешне, вот, ну, был бы он обычным человеком, который родился зрячим, и тогда, наверное, его жизнь мало бы отличалась от жизни его современников, его окружения, чем он там занимался, что-то делал, вот, но благодаря вот этой своей болезни он уникальным образом встречает Христа. Да, Христос его наделяет другим зрением. Притом, надо ведь отметить, что мы говорим о вере, и, например, родители этого слепорожденного, когда их вызывают вслед за ним.
Ой, они отвратительно себя ведут.
Да, они говорят о том, что он, да, родился слепым, да, но, как видит, мы не знаем, кто открыл ему глаза, мы не знаем. Спросите его, он взрослый, он сам себе скажет.
Да, сам в совершенных летах, вот идите с ним разбирайтесь, вместо того, чтобы защитить своего ребенка.
Да, да, они уходят, потому что уже известно, что те, кто будут признавать Иисуса Христом, будут отлучены от синагоги. Они пытаются себя вывести из-под удара, вот, и на своего ребенка вот,
перекладывают ответственность.
Совершенно верно. То есть, вот, пожалуйста, пример, да, и тем самым действительно мы понимаем, что да, но ведь очень часто бывает, если мы все-таки немножко отступим от Евангелия, что какие-то обстоятельства бывают очень тяжелые, трудные, какие-то лишения, они заставляют человека пересмотреть свои отношения к Богу, открыть его для себя, увидеть его так, как увидел его слепорожденный, да, который спрашивает, а кто он, чтобы мне веровать в него? И Христос говорит, это я, который говорит с тобой. И если бы этого не случилось с ним, да, если бы этого не произошло, то тогда бы действительно, вот, пожалуйста, пример его родителей, еще какие-то можно привести примеры. А здесь, да, у него была тяжелая, трудная жизнь, мы все это прекрасно понимаем, но теперь у нас после Пасхи есть неделя слепорожденным, и мы этого слепорожденного вспоминаем каждый раз, да, читая Евангелие от Иоанна.
На него равняемся, берем с него пример.
Ну, где-то, да, он действительно удивительно стойкий, бесстрашный человек, который не боится Синедриона, который только что прозрел, да, и на него эти бонзы религиозные смотрят. И говорит ему, ну что, ответись.
А он не боится называть вещи своими,
да,
именами.
Он говорит совершенно бесстрашно. Говорит, я не знаю, грешник он или нет, я знаю, что я увидел. Вот. И они говорят, ты нас учишь, в грехах ты весь родился. И опять эта тема греха, да, появляется. А оказывается, что не случайно она ведь, потому что заканчивается та 9 глава тем, что его люди окружают, фарисеи, но они не веруют в него, они ходят, смотрят, чему-то, наверное, удивляются, зачем-то наблюдают, вот, но веры у них нет, и Христос прекрасно это понимает, то есть опять это поднимает эту тему веры, да, тех, кто окружал Христа, кто ходил, кто был даже отчасти его учениками, и он говорит, если бы вы были слепы, не имели греха, ныне же говорите, что мы видим, грех ваш пребывает, то есть грех – это неверие. Именно так это, прежде всего, понимается в Евангелии от Иоанна. И вот именно от этого греха неверия и исцеляет Господь слепорожденного в первую очередь, потому что он действительно обретает эту веру, которой заканчивается этот рассказ. А люди, которые, казалось бы, видят, они не верят. Да, то есть, опять мы понимаем, да, что есть множество людей, у них есть множество шансов, они могут как-то там вспоминать о Боге, не вспоминать, вот, заходить в храм, не заходить, но все равно эта вера, она не пронизывает эту жизнь, они как бы не делают следующий шаг, и что не подталкивает его сделать. А слепорожденный, да. У него была тяжелая жизнь, он просил милостыни и так далее. Вот. Но через эти обстоятельства он получил то, да, чего не имели те, кто были зрячими. Поэтому вот, может быть, ответ на этот вопрос.
Да, ну, опять же, упомянутый вами Лазарь выше тоже прошел через мощное испытание для того, чтобы через него Господь показал, что такое воскресение мертвых, да, что такое вот это вот воскрешение человека, который уже 4 дня как в гробу. И я вот сейчас, знаете, тоже думаю, то о Достоевском сказали, он прекрасно знал, как он будет строить свои тексты, там у него нет никаких случайностей, ничего. Когда у него появляется вот эта глава из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря, это же прямая параллель того, в каком состоянии находится Родион Романович Раскольников и к чему он призван. Раскольников, он так же, как и Лазарь, уже давно в гробу, и он в этом гробу уже смердит, и он этого не чувствует, не видит, не знает. Но только в отличие от Лазаря, да, который по причине болезни, там, ну, какой-то сторонний фактор, да, он оказывается в этом гробу, Раскольников-то он добровольно себя отправляет в этот гроб. То есть он делает вообще-то то, что, чем мы в течение своей жизни занимаемся на регулярной основе, добровольно закрывая себя в гробу. Помните, это замечательная формулировка у Клайва Льюиса: «Двери ада заперты изнутри». Mm-hmm. То есть если мы живем в гробу, если мы живем в аду, мы в любой момент можем вообще-то вспомнить, что эти двери заперты изнутри, открыть и выйти. Ну, в случае с Раскольником тут уже потребовался помощник, вот эта Сонечка, да, которая камень от гроба помогла ему отвалить. Но ведь точно так же мы, то есть заточая себя в гроб, мы на самом деле заточаем в тюрьму и Христа. Потому что в каждом из нас есть образ и подобие Божие, и получается, что мы Христа вот так вот сажаем в гроб, сажаем в тюрьму. Вот, своего сердца, не давая ему действовать в своей жизни, сознательно выбирая, что нет, во мне лучше будет побольше меня, и я буду гнить, чем во мне будет жить Христос, и я буду жить. Такие вещи. Ну, вот мне кажется, что это Евангелие о воскрешении Лазаря, оно, это вообще метафора просто всей нашей жизни.
Не только метафора. Я скажу вам больше, то, что вы сказали, практически полностью оно и зафиксировано в окончании этого рассказа, который уже мы начали, где говорится о том, что многие, и 11 глава, 45 стих, и из иудеев, пришедшие к Марии, увидели, что он сотворил, уверовали в него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сотворил Иисус. И тогда собрались первосвященники и фарисеи и священники, говорили, что нам делать? Этот человек слишком много совершает чудес. Надо это дело заканчивать, да, потому что тогда люди в него уверуют, начнется какое-нибудь мессианское восстание, придут римляне, и у нас все отберут, нашу кормушку, храм и все прочее. Вот. И Каиафа...
Господи, о чем они вообще
думают? У каждого свое, что же вы думаете? Вот, здесь не все поменялось. Мы это прекрасно понимаем. И Каиафа говорит, что лучше, да, одному человеку умереть, чем весь народ погибнет. Вот. И этот совет даже воспринимается как некое откровение, да, что он не только умрет за народ, но и чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть, вот, пожалуйста, с этого дня приняли решение убить его. То есть, пожалуйста, вот, чудо, вот воскрешение Лазаря и совершенно две противоположных реакции на происшедшее, да? Часть людей уверовала, а другая часть, как мы сейчас читали, она говорит, надо с этим заканчивать, чем быстрее, тем лучше. Да, потому что если это будет продолжаться дальше, неизвестно, люди будут веровать и веровать, и понятно, что религиозные власти в этом совершенно не заинтересованы, им это совершенно не нужно, да, они боятся, что начнутся какие-то волнения, вот, а им хорошо здесь, вот, как бы там римская власть, какой бы она ни была, вот, все равно они на хорошем месте сидят. Вот поэтому напомню, что как раз в Иерусалим приходило на праздник Пасхи более 2 миллионов евреев. То есть это огромный финансовый поток, вот, от которого отказываться, с которого съезжать, конечно, никто не хотел. И вот проще что делать? Убить. Вот, и с этого дня, как мы читали, приняли решение убить. Вот, пожалуйста, вот это вот... Это совершенно разное. И точно, наверное, так же в жизни тоже бывает, да, когда проще не верить, вот, даже несмотря на очевидные, потому что эта вера, она, как и в этом случае, затрагивает какие-то человеческие интересы. Она заставляет вообще все пересмотреть, метафизику жизни, мировоззрение, да, отношение к Богу, а проще ничего не менять. Вот у тебя там и капитал, и все прочее. Поэтому вот это нежелание верить, оно как раз приводит к таким страшным и трагическим последствиям.
Ставим многоточие, отец Александр. Встречаемся с вами завтра. Продолжим разговор про Евангелие от Иоанна. В фокусе внимания завтра у нас будут знамения, чудеса. То есть в Евангелии от Иоанна чудеса называются знамениями чаще всего. Вот. Будем разбираться, почему это так, что стоит за этой формулировкой. Ну и напоминаю, протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для ПСТГУ. Ну и вот, по сути, теперь еще и спецкурс, который у нас на Радио Вера идет, о чем я очень рада, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся до завтра. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.